Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. В феврале 1671 года в Успенском соборе Кремля состоялось венчание царя Алексея Михайловича с Натальей Нарышкиной. Среди 70 невест царь выбрал Наталью Кирилловну. Эта женщина в самых цветущих летах, росту величавого, с черными глазами, лицо имеет приятное, рот круглый, чело высокое, во всех членах изящная соразмеренность, голос звонкий и приятный, и манеры самые грациозные. В 19 лет ей суждено было стать русской царицей, пройдя строгий отбор на конкурсе невест. Покорив сердце царя, ей недолго довелось наслаждаться семейным счастьем. Впереди ее ждали смерть мужа, стрелецкий бунт и период правления падчерицы, царевны Софьи, которая была младше нее всего на 6 лет. В 1669 году царь Алексей Михайлович овдовел. После родильной горячки скончалась его супруга Марья Милославская, с которой он прожил в браке около 20 лет. За эти годы она родила ему 13 детей. – В 44-летнем возрасте, произведя на свет восьмую дочь, Марья Ильинична отошла в мир иной, промучившись 5 дней. Спустя 9 месяцев после ее смерти 40-летний царь объявил о своем желании жениться повторно. В ноябре 1669 года было объявлено о начале смотра завидных невест для государя. Принять участие в нем могли только юные, здоровые девушки, но каждая женщина знатного рода хотела попытать счастье и вытянуть свой счастливый билет в этой лотерее. Несмотря на возрастное ограничение, кандидаткам не должно было быть старше 20 лет, в смотринах приняли участие даже родственницы его покойной жены. Однако среди всех претенденток вдовцу приглянулась больше всего подопечная боярина Артамона Матвеева Наталья Нарышкина. Еще будучи ребенком, дочь рязанского мелкопоместного дворянина была отдана на воспитание в дом Матвеева, который считался одним из самых передовых людей того времени на Руси. Девушка получила хорошее образование. К 19 годам она расцвела. Черные ее большие глаза светились веселым огоньком, а статная фигура говорила о хорошем здоровье. Среди 70 невест именно с таким количеством девушек царь изволил познакомиться. Выбор остановился на ней. По преданию, в период ухаживания за Натальей царь даже сбрил бороду, чтобы казаться моложе. Молодой жене удалось растопить сердце царя. Ее жизнерадостность была настолько заразительна, что царь, который раньше не любил шумные праздники, стал бывать на торжествах с танцами и выступлениями музыкантов. Чтобы порадовать свою возлюбленную, в подмосковном селе Преображенском он даже завел профессиональный театр. Известно, что первой постановкой, которую могли увидеть члены царской семьи, была комедия об Эсфире или так называемое «Артаксерксово действо». Сама Наталья Кирилловна, первая среди российских цариц, стала появляться на публике, не скрывая своего лица. Русские так привыкли к скромному образу жизни своих государынь, что когда нынешняя царица, проезжая первый раз посреди народа, несколько открыла окно кареты, они не могли надивиться такому смелому поступку. Наталья Кирилловна сохраняла обычаи, бытовавшие в те годы в обществе, но старалась не стеснять себя мелочами и вела жизнь несколько свободнее и веселее, чем другие жены русских царей. В первый же год совместной жизни царевна забеременела. 30 мая 1672 года она родила государю сына, которого назвали Петром. Позже в историю он вошел как Петр Великий. Всего от второго брака у Алексея Михайловича родились трое детей – сын и две дочери. Счастливая семейная жизнь продлилась недолго. 30 января 1676 года царь Алексей Михайлович Тишайший скончался на 47-м году жизни. По одной из версий, причиной его смерти стал сердечный приступ. После смерти мужа для Натальи Нарышкиной наступили непростые времена. Противостояние кланов Нарышкиных и Милославских продолжалось несколько лет. В 1682 году произошел стрелецкий бунт, в ходе которого были убиты родственники Натальи Кирилловны. Как-то стрельцы ворвались во внутренние покои дворца и зарезали брата царицы Афанасия Кирилловича Нарышкина. Второму ее брату удалось спастись в тот день, спрятавшись в ее покоях. Итогом бунта стало то, что соправителем юного Петра стал его старший брат Иван, но фактически власть в своих руках сосредоточила амбициозная царевна Софья, которая фактически отстранила от царских дел Наталью Кирилловну. Переломная ситуация произошла лишь в 1689 году, когда 17-летнему Петру удалось одержать верх над своей сводной сестрой. Власть перешла в руки людей, сплотившихся вокруг царицы Натальи.
В понедельник, 21 июня, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет полностью посвящен жизни и творчеству австрийского певца и композитора Удо Юргенса.
Als man der Tat ist, man beim Chef gut angeschrieben, da machte ich mich an die Sekretärin ran. Ich tat mein Möglichstes und hab wohl übertrieben, denn im Betrieb, da ist der Chef der erste Mann. Er bat mich zu sich und er sagte, Sie verstehen wohl, es wäre schrecklich, wenn wir Sie bei uns verlieren. Ich weiß auch nicht, wie's ohne Sie hier weitergehen soll, doch wollen wir das ab nächsten ersten Mal probieren. Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. Immer wird's das geben, einer, der trickst dich aus. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ich sah die schönste Frau, die jemals mich betört hat. Und es war richtig Liebe auf den ersten Blick. Ich fühlte, dass sie mich im Stillen schon erhört hat. Und dachte, Mann, was hast du wieder für ein Glück. Ich wusste ganz genau, dass diesmal alles klar war. Sie schlug die Augen zu mir auf und sagte dann, du bist der schönste Mann, der für mich jemals da war. Ich heiße Dieter und mit dir fang ich was an. Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie süß von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. Immer wird's das geben, einer, der trickst dich aus. Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir. Es blühen rote Rosen und sind nur Souvenir. Es blühen die Mimosen wie ein Lächeln von dir. Es blühen Herbstzeitlosen, sagen tröstend zu mir. Was macht das schon, wenn ich einmal verliere?
Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Oh ja.
В этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Глухой полночью к зимней канавке приходит пушкинская Лиза. Скрывая лицо за траурными перьями шляпы и шелестя шелками, всегда без спутников, одна, ходит по улицам блоковская незнакомка. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. Ровно полвека назад, в 1961 году, находившаяся в солидном возрасте актриса Наталья Николаевна Волохова опубликовала впервые свои мемуары в ученых записках Тартусского университета. В них, в частности, она вспоминала свой роман с поэтом Александром Блоком 50-летней давности. С холодной сдержанностью она заметила, что ее отношения с великим поэтом были дружескими, не более того. По ее словам, Блок преувеличивал характер их близости даже тогда, когда писал: «И как твои не вспомнить поцелуи на запрокинутом лице?» И все же актриса признавалась, что не раз представляла себя его снежной девой, Фаиной и незнакомкой. Блок с гимназических лет увлекался театром, мечтая стать актером и разучивая целые сцены и монологи. Позднее пробовал перо и в драматургии. Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок входила в театральный кружок сторонников символизма знаменитой Комиссаржевской. Члены кружка, в том числе и Волохова, не раз гостили в квартире Блоков. Так что любовная игра, захватившая поэта, проходила на глазах жены. Правда, она сама только что испытала сильное увлечение поэтом Андреем Белым. В апреле 1907 года вышел в свет сборник стихотворений поэта «Снежная маска». Книга открывалась словами: «Посвящаю эти стихи тебе, высокая женщина в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города». Этим городом был родной Блоку Петербург, а снежной девой с красивыми глазами Наталья Николаевна Волохова. Она повстречалась Блоку впервые в конце 1906 года. После спектаклей темными вечерами они пешком или в кибитке с рысаками колесили по северной столице. Хрупкий мир ранней лирики ушел в прошлое, и поэта закружила стихия живой жизни. Волохова, надевшая снежную маску блоковской поэзии, была обаятельной женщиной. Высокий стройный стан, бледное лицо с тонкими чертами, черные волосы и широко открытые маки злых очей. У нее была поразительная улыбка, сверкающая белизной зубов и торжеством. Стихи поэта порою предстают перед читателями просто записью видений и чувств, пригрезившихся в зимнем сне. И когда со мной встречаются неизбежные глаза, глуби снежные вскрываются, приближаются уста. Строгая рыцарская любовь Блока становится мучительной. Он порывается ехать со Снежной Девой, когда она отправляется на гастроли. Ей удается убедить его не унижать этим своего достоинства. Тогда вслед ей летят письма, в которых много лирики и милой заботливости о ее здоровье. Увы, зимняя любовь Александра Блока оказалась и впрямь холодной, безответной. Наталья Николаевна, близко соприкоснувшись с тайной поэзией, бесконечно ценила Блока как поэта и обаятельного человека, но при этом не могла любить его обычной женской любовью. Быть может, и потому, что он любил не ее живую, а в ней свою хмельную мечту. Так ей вполне могло показаться, хотя была и более веская причина. Когда однажды Любовь Дмитриевна приехала к Волоховой и прямо спросила, может ли, хочет ли Наталья Николаевна принять Блока на всю жизнь, Волохова ответила «нет». Так же просто и искренне она рассказала, что любить Блока ей мешает еще не остывшее чувство к другому мужчине. Но духовное общение с поэтом ей упоительно и радостно. Главный разговор поэта с возлюбленной состоялся в марте 1908 года в гостиничном номере в Москве, куда Александр Блок специально выехал вслед за театральной труппой. Поэт твердил о своей любви, а она – о невозможности отвечать на его чувства. И на этот раз ему ничего не было разрешено. Подруга актрисы Веригина вспоминала, что по временам Волоховой хотелось избавиться от своего болезненного наваждения, оставшегося от прежней связи. Она якобы даже бросила Блоку. «Зачем вы не такой, кого я могла бы полюбить?» Теперь поэт был раздосадован всерьез. Между ним и Волоховой появилась враждебность. Вскоре он отошел от нее окончательно, с раздражением написав. «И стало все равно, какие лобзать уста, ласкать плеча, в какие улицы глухие гнать удалого лихача». В 1910 году Волохова вышла замуж и 2 года не играла на сцене, так как родила дочь. В 1915 году, взяв девочку на гастроли в Казань, она ее здесь же и потеряла. Малышка заразилась скоротечной скарлатиной и умерла. Горе было так велико, что актриса вновь прервала свою сценическую деятельность и почти нигде не бывала. Только в 1920 году Волохова встретила Блока в Московском драмтеатре. Она радостно пошла к нему навстречу. Он молчаливо склонился к ее руке. Тут дали занавес, и артистка пошла на свое рабочее место, обещав предстать перед другом в антракте. Но заметно нервничавший Александр Александрович ушел со спектакля. «Мне было очень больно. Я не понимала, зачем он так поступил», – писала она в мемуарах. Ей показалось, что Блок захотел оставить обоюдное чувство под соусом вечности. До кончины Блока оставался всего 1 год.
Любви.